Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о том, есть ли в путинской России реальные силы, заинтересованные в настоящей модернизации страны. В нашей студии политик и политолог, профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков. Мы ждем президента Ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григория Томчина. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, смс-сообщение вы можете послать на номер +7 903 743 2801. Ну, вот сообщение о том, что делает президент России Дмитрий Медведев. В Томске он сообщил, что подписал распоряжение о создании Центра исследований и разработок. И цитата. «Новый инновационный центр – это, конечно, не Силиконовая долина, но своего рода прообраз города будущего, который должен стать крупнейшим испытательным полигоном новой экономической политики». Вот Дмитрий Медведев, я так подозреваю, именно в таком ключе, общаясь со студентами и учеными, высказал свое понимание сегодняшнего этапа модернизации. Такой город солнца. Ну, по-моему, это уже все было и при советской власти. Там Дубна, Обнинск, какие-то научные города, там Зеленограды и прочее. Не идем ли в России, не идет ли власть по все тому же пути?
А где будет город солнца?
Пока не ясно.
Нет, если бы в Томске, я бы вообще очень обрадовался, потому что я сам сибиряк, и Томск – это прекрасный город, там живут замечательные совершенно люди, это действительно университетский город, это было бы просто отлично, если бы в Сибири был такой центр, тем более там рядом есть уже Новосибирский академгородок, тоже с очень хорошими традициями. Вот. По поводу Силиконовой долины, у нас часто забывают о том, что Силиконовая долина – это частные фирмы. Там на 99%. Все эти Apple и прочие, которые там сидят. И там, кстати говоря, доминируют в Силиконовой долине малые и средние предприятия. Но они все абсолютно частные.
Почему они там сосредоточились?
А вот в том-то все дело. Там несколько отличных университетов, в том числе Стэнфорд, с очень хорошим техническим образованием. И там произошла такая вещь, что выпускники вот этих специальностей, они любят Калифорнию, там чудесное место, и им очень удобно было именно там основывать свои фирмы. И там вот возник то, что сейчас называется кластер. То есть крупные университеты, которые готовят специалистов, а потом эти специалисты открывают бизнесы. Сама идея сделать что-то похожее, что-то есть в Индии, знаменитый Бангалор, где действительно роль государства была очень большая для того, чтобы сделать город, где идет программирование и прочие информационные технологии. Сама идея сделать это в России, по-моему, идея очень хорошая. Но, кстати, я ее приветствую, потому что еще интересно будет посмотреть, как эта березка взойдет на наших, так сказать, мерзлых почвах.
Ну, денег дать и взойдет.
Нет, дело же не в деньгах. Дело в том, что денег-то можно дать и разворуют, мама не покажется. Дело не в этом. А дело в том, что если мы действительно хотим делать аналог Силиконовой долины, то, по идее, должно быть что-то похожее на Силиконовую долину. То есть, рядом должны быть университеты, например, Бауманка, Физтех, МАИ, там, МФТИ, и другие наши крупнейшие вузы, которые готовят специалистов, а рядом должна быть среда, благоприятная для развития инновационного, малого, среднего, а потом, мы надеемся, и крупного бизнеса. А вот для этого никаких условий нет. Но я приведу простой пример. У нас, например, в этом году правительство подняло налоги на заработную плату. То есть, отменен единый социальный налог, вместо него введены платежи, причем с ростом, в пенсионный фонд, медстрах, соцстрах. Бухгалтера сейчас просто вешаются, значит, составляя эту отчетность, а маленькие предприятия, малые компании вешаются от возросшего налогообложения.
Ну да, им платить надо, собственно,
вот. Силиконовая долина, там львиная доля расходов идет именно на заработную плату. То есть налоговая система вот в этом виде, в каком она сейчас существует, она совершенно не благоприятствует развитию этой Силиконовой долины. Дальше. У нас вот эта вся бюрократическая машина, которая бесконечно будет приходить с проверками, согласованиями, вымогательствами и так далее, тоже гораздо хуже, как мы понимаем, чем в Калифорнии. То есть, хорошо, я приветствую, пусть президент Медведев вот возьмет конкретно этот проект и попробует его сделать. Это было бы очень интересно посмотреть, как вот при этом законодательстве, и как при этих регулирующих органах, и как при этих проверяющих органах, и как при всей этой среде, которая окружает наш малый и средний бизнес, можно что-то создать. Дать деньги возьмут. А вот дать ума – это совершенно разные вещи.
Знаете, тут такой странный диалог состоялся между президентом Медведевым и госпожой Набиуллиной, министром экономики. Вот Медведеву жалуются, говорят, что очень высокие пошлины на ввоз микросхем.
Я про что и говорю.
Да, а Набиуллина ему отвечает, Медведеву, мы начали свои микросхемы делать. То есть это как бы такая защита рынка. Опять Медведев говорит, надо свои делать, но не бесконечно ждать. То есть, наверное, все-таки тем, кто хочет производить современную технику, так им нет, нужны у нас, другие микросхемы.
У нас вот я стал...
И опять Набиуллина возражает, что... Возражает президенту. Она говорит, ну, мы должны защитить собственное производство, и министерство проанализирует сначала предложение президента. Что-то такое странное происходит так в этом авторитарном режиме.
Вот происходит... Да нет, это нормально, то, что спорят, бог с ними. Тут ничего страшного нет. Даже хорошо, что кто-то еще спорит с кем-то, а не просто говорят есть. Дело в другом. Дело в том, что у нас в прошлом году на очень широкий спектр, в том числе инновационного оборудования, были введены заградительные пошлины.
Думали, нет, что?
Не только на автомобили, но и на технологии, на станки, на оборудование и так далее.
Что, думали, что сюда привезут какую-то технологию и начнут немедленно все это производить здесь?
Нет, думали, что вот наши вместо этих станков поставят свои. Наши таких станков не делают, а импортные подорожали. Еще раз повторяю. Вот хорошо, мне нравится вообще целевой подход, он правильный. Вот президент говорит, мы делаем силиконовую долину. Отлично, я приветствую. Давайте делайте. Потому что если всерьез к этому подноситься, то это потребует очень серьезных изменений налогового законодательства, очень серьезных изменений социального законодательства, очень серьезных изменений регулирующего, разрешающего, лицензирующего, сертифицирующего и прочего законодательства. Это потребует создания условий для размещения, в том числе и промышленных помещений, потому что все страны, которые это делали, например, тот же Бангалор, они строили промышленные площадки для этих предприятий, они решали вопрос жилья, они решали вопрос
социальности. Владимир, так вы считаете, что это все всерьез?
Нет, ну если не всерьез, то о чем мы говорим?
А вот я вам тогда еще один диалог.
Можно просто насмех поднять и сказать, ну что тут обсуждать?
Нет, подождите, я еще один там диалог проведу такой.
Да, да.
А вот есть Анатолий Чубайс, есть корпорация нанотехнологии. Да. Выступал Чубайс на форуме в Академии народного хозяйства и сказал, в частности, что невозможно нормально развивать вот эти все нанотехнологии и все прочее, если не изменить таможенное законодательство.
Ну, ровно то, о чем я говорю.
Да. Да. Вот они сделали некий проект, как поменять налог законодательство, и потом состоялся всего некий диалог с премьер-министром. Премьер-министр, он не стал говорить про это законодательство, он просто сказал, вы занимаетесь нанотехнологиями, а не другими вещами. Ваша задача нанотехнологии. То есть он намекнул, знай свое место.
Вот смотрите,
таможенное законодательство это мы,
Михаил,
а нанотехнологии это вы.
Мне почему я приветствую вот эту идею, потому что вот есть за что взять потом, вот за язык взять президента и сказать, ну там, ты сказал, в феврале 2010 года. Вот через годик вспомним, да? Потому что я вот как реальный человек, и много лет в политике, и работал в округе, я просто понимаю, что за этим следует. Я понимаю это практически. С точки зрения налоговой, технологической, размещения земли, инфраструктуры.
Что-то менять придется.
Огромные изменения. Для того, чтобы реализовать один этот проект, нужно менять законодательную систему страны. И вот посмотрим, у президента вообще хватит пороху, понимания, профессионализма, значит, компетентности это сделать. Или все это опять уйдет в болтовню и ничем не кончится. Вот и проверим.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии пока Владимир Рыжков, и мы говорим о модернизации и о тех силах, которые могут ее поддержать или не поддержать. Время для объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможно ли реальная модернизация России в условиях продолжающейся утечки мозгов? Об этом в день встречи президента Медведева с научной интеллигенцией Томска говорим с Леонидом Баткиным и Юрием Рыжовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Ну что ж, мы продолжаем разговор с Владимиром Рыжковым. Владимир Александрович, ну, я хочу все-таки немножечко вернуться к другим проектам, менее, может быть, реалистичным, в смысле, там, за ними не стоят какие-то большие деньги и планы. Вот к нам присоединился Григорий Томчин пока по телефону. Видимо, модернизация не дошла еще до московских дорог, поэтому приходится передвигаться довольно медленно. Так вот, я хотел все-таки о докладе Института современного развития. Может, мы уже всем надоели с этой темой. Но поскольку другого интересного документа для такой площадки для дискуссии, пожалуй, сейчас нет, я хотел бы услышать вашу оценку. Ну вот, президент Медведев говорит, что нужны там силиконовые долины, а кто-то шутит, что силиконовые шарашки, а здесь есть некий комплексный подход вот в этом докладе. Там вариант, совмещающий технологическую модернизацию и политическую. С другой стороны, есть, в общем, достаточно ясная позиция власти, что политическая модернизация, она совершенно не нужна сейчас, а вот надо заниматься вот такими городами солнца. Как вы докажете, ну, предположим, позвал вас президент Медведев и сказал, Владимир Александрович, докажите мне, что нужна политическая модернизация.
А вот я еще одну новость интересную, которая сегодня пришла, включу в наш контекст. Еврокомиссия предложила программу совместную с Россией, программа во имя партнерства во имя модернизации. Да? То есть это взгляд Европейского Союза, как можно было бы вместе с Россией модернизировать российскую экономику, да заодно и европейскую тоже приподнять. Не помешало бы им тоже. Вон Греция, посмотрим, видим, что там происходит. Так вот, в чем идея этого предложения? Они говорят, мы готовы помочь России модернизироваться, потому что у нас есть технологии энергосберегающие, транспортные, инфраструктурные, какие угодно. Но России нужно проделать работу по политическим институтам. Вот. А у нас уже появились такие, то есть по демократизации, по защите права, там, собственности и так далее. У нас уже появились комментарии, что Европа на нас давит. Вот они хотят, так сказать, они нам пряник показывают, технологии, да, и, значит, нас пытаются изнасиловать, чтобы мы демократизацию сделали. Да нет, не в этом дело.
Украинизацию.
Да нет, не в этом дело. А дело в том, что... вот я приведу пример. Мой друг Слава Иноземцев, он сторонник азиатской модернизации. Значит, он предлагает как? Он говорит, бог с ним, в странах демократии не готова.
Завезем китайцев?
Нет, не завезем китайцев, а сделаем, как у китайцев. То есть, авторитарный режим плюс модернизация.
Так авторитарный режим есть.
В частности, да, авторитарный режим у нас есть, модернизации пока нету. Вот, в частности, он предлагает, казалось бы, хорошую вещь. Он говорит, давайте мы возьмем технические стандарты Евросоюза. Ну, например, самый простой пример. Двигатели, да, по выбросам. Или там, допустим, строительные стандарты, дорожные стандарты, как мосты строить. Вот возьмем жесткие европейские стандарты энергосбережения, энергоэффективности и так далее. И заставим российские предприятия перейти на эти стандарты, скажем, там, за год, за два.
Ну, я понимаю, выпускать «Жигули» с подушкой безопасности.
Выпускать «Жигули» такого же качества, как «Фиат». Вот предложение Иноземцева. Против этого сразу возникает два простых детских вопроса. Значит, вопрос первый. Для того, чтобы, например, из «Жигули» сделать «Фиат», нужны большие инвестиции. Так? Значит, для этого инвестор, российский или западный, должен эти деньги вложить в это, да? А как он вложит, если здесь нет защиты собственности, защиты контрактов, массовые рейдерские захваты предприятий, коррупция?
Вложит сам «Фиат», как в набережные Челны сейчас, под защитой и под гарантией самого лично Владимира Путина, который поехал открывать этот проект.
Не вложит.
Как? Они поехали уже открывать.
Вот, Михаил, когда будет проект, тогда и посмотрим. Не вложит, потому что им нужны гарантии институциональные. Поэтому я говорю Славе Назинцу, Слава, да, хорошая идея, но никто деньги в это вкладывает не
нужно. Вот сейчас тут уже возражает Григорий Томчин, он ворвался в наш эфир.
Можно вмешать?
Вмешайтесь.
Вот так, между прочим, инвесторы вкладывают и в Китай, и во все авторитарные режимы. А вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что при авторитарных режимах-то у него есть гарантии. А при государственном устройстве, где авторитарный режим невозможен уже давно, поэтому никакой инвестор не может пойти под гарантию нашей власти, поскольку у нее в авторитарном режиме уже власти нет.
То есть вы хотите
именно
сказать,
поэтому
что торжествует демократия?
Это и есть двигатель того, что мы можем действительно сделать демократические преобразования, государственные институты. Политические институты – это инструмент. Нам нужно переделывать государственные институты. Без переделки политических институтов они не переделываются. И когда я бы Иноземцеву ответил так, я тоже с ним говорил, я бы ему ответил так. Вот он говорит, давайте возьмем. У меня один вопрос. Давайте возьмем, это кто? Вот если это один человек или два человека, президент или премьер, то они не возьмем, потому что дальше ничего не получится. А пример того, что ничего не получится, у нас давно был. Хорошая идея 122-го закона, а исполнение, они это хотели. Это говорит о том, что на сегодняшний день и вообще уже в нашей стране невозможна авторитарная власть. Она не дает результат, она становится тормозом процесса и для самих властителей в этой авторитарной власти. Поэтому я бы хотел сказать, что этот доклад хороший на первые 13 страниц. Mm-hmm. То есть первые 13 страниц, которые объявляют ценности, ценности, которые пригодны нашему государству. Они нашему государству, они ложатся на наш менталитет, они нам пригодны.
А что дальше-то?
А вот дальше этот доклад исключительно слабый, потому что дальше взят общелиберальный, общедемократический трафарет, которого не исполнен ни в одной стране.
Ну вы конкретно придеритесь к чему-нибудь?
Нет, сейчас я придерусь, сейчас скажу, что взят трафарет. Ну да, и в этом трафарете есть еще нет, я бы сказал, заданий для чего. Вот там написано, нам нужна профессиональная армия. Нам нужна армия, сначала надо сказать, для чего. Если мы будем делать армию под доктрину, что мы должны, имеем единственный способ участвовать во всех мировых процессах, это размахивать ядерной дубинкой, тогда профессиональная армия не получается. Если нам нужна армия, которая бы сохраняла здоровье и жизнь всех граждан, в том числе и военных, от различных террористических угроз, иных реальных угроз, которые сегодня есть, тогда эта армия только профессиональная. Но тогда это понятно, что она только профессиональная. А потом, если у нас есть упреждающий ядерный удар, то, извините, нужна здоровенная армия, которая защищает все границы, у которой у нас, когда у нас вокруг одни враги. И эта здоровенная армия, ее прокормить наше государство не может.
Подождите, Григорий Алексеевич, я понимаю так, что вы к докладу Института современного развития придираетесь уже к конкретным каким-то пунктам.
Нет, неправда. Неправильно. Вот когда мы начинаем говорить о конкретике, опубликуйте тогда 12 страниц и давайте делать проект «Страна». Давайте делать «Страна Россия», а не «Страна вообще». Вот этот доклад и вся его вторая часть написана для страны размером, Польша, Германия, может быть, по величине, а по населению, миллионов 40.
Так.
А для этой страны нужна другая. Да, и там, где, примерно одна религия или превалирующая религия одна, вот тогда это можно. На сегодняшний день у нас как не получились, скажем, прямые выборы губернаторов? Не получились. И Владимир Александрович это прекрасно знает.
Сейчас он вам скажет.
Да, так не получились и назначения губернаторов. Так же одинаково не получились.
Григорий Алексеевич, вы сейчас скажете фразу, что Россия империя, и она должна жить как империя. А тут
не
люди...
хочу я эту фразу сказать.
Как же?
К этой фразе вы должны прийти сами, а не я вам скажу.
Совершенно не хочу к этому приходить.
Поэтому нам нужны на принципах первых 13 страниц, на ценностях 13 страниц построение государства. Скажем, местное самоуправление. Но Британскую Колумбию, которую мы внедряем повсеместно, начиная с 90-х годов, не только сейчас, а с 90-х годов, по типу Британской Колумбии, не получается.
Так, все, я прошу Владимира Рыжкова, который уже застоялся, вступить в дискуссию.
Это он застоялся в пробке, я засиделся. Я категорически не согласен с тем, что выборы губернаторов себя не оправдали. С точностью до наоборот. За исключением нескольких ошибок, которые действительно были, например, Дарькин во Владивостоке, еще 5-6 случаев, не больше. Во всех остальных случаях...
Например, Лужков.
Пока Лужков избирался, это был нормальный мэр. Поэтому в целом...
Как радостно!
Не перебивайте!
Например, это... Яковлев вместо Собчака.
Это принято перебивать оппонента, это нормально, да, для нашей страны.
Демократично.
Нет, я все-таки настаиваю на том, что как раз самое блестящее и эффективное поколение региональных лидеров пришло именно на выборах. И Россель, и Тулеев, и Крес, и Хлопонин, кстати, избирался, я хочу напомнить, кто забыл.
Ну, вот Филипенко сейчас снимают.
И Титов, и Борис Немцов, и, кстати говоря, Яковлев в Питере при всех претензиях к нему, и Лужков первые два срока своего руководства. Нынешняя генерация назначенцев на порядок хуже и слабее. Мы это видим с каждым днем. По-моему, только слепец не может этого, не замечать. Что касается доклада, я совершенно с другой точки зрения к нему подхожу. Я абсолютно с Григорием согласен, что 13 страниц блестящих первых, где говорится о разрыве бюрократии и экономики, где говорится о ценностях, подписываюсь под каждым словом. А дальнейшую часть я просто не хочу даже дебатировать. Потому что...
Почему?
Да потому что сейчас мы не на том этапе, когда надо реализовывать. Вектора там абсолютно правильные заданы. Радикальная реформа правоохранительной системы, радикальная реформа спецслужб, строительство новой армии, которую, кстати, Сердюков начал, новая региональная политика, новая социальная политика, обязательно политическая реформа. Детали обсудим в свободной дискуссии, когда она начнется.
Когда будет свобода.
Конечно, когда будет свобода.
А где же ее взять?
Вот. А обсуждать сейчас технологические вещи, ну, без...
А что, вот я и не...
Это как обсуждение кандидатской
диссертации. Я обсуждать это. Да. Я предлагал обсуждать,
я
есть ли
это.
Силы, которые могут привести к тому, что к хорошему, красивому, замечательному европейскому будущему России в России или нет этих сил? Полдень 21 век?
Я считаю, что есть. Значит, что, несколько цифр. Все опросы показывают, что около 40% только считают, что в России выборы, вернее, власть приходит на честных выборах. 60% считают, что нет. Михаил Афанасьев провел исследование 12 отрядов российской элиты. Только 2 отряда из 12 поддерживают путинскую вертикаль. Это правоохранители, чекисты и федеральные чиновники. Все остальные – региональные элиты, местные элиты, журналисты, юридическое сообщество, предприниматели, даже армейские офицеры и так далее – они говорят о том, что вертикаль нанесла больше вреда, чем пользы, что она стала тормозом, здесь я с Томчиным согласен, на пути развития страны, что нужна демократизация, честные выборы, свобода слова, политическая конкуренция, подотчетность бюрократии и так далее. Поэтому и в народе растет недовольство, если мы говорим просто о широких массах, Калининград показал. А в элитах уже сложился консенсус на 70-80%, что надо менять политическую систему и строить современные институты. И только Путин, крупный капитал и силовые структуры, и федеральная бюрократия, вот эти три основные силы тормозят развитие страны.
Я обращаюсь к тому, что пишут нам слушатели на пейджер. Президент Медведев и Путин постоянно улучшают жизнь простого народа, повышают заработную плату и пенсию. А что сделал для народа Владимир Рыжков? Постоянно критикует верховную власть.
Дайте нам власть.
Ему ничего не нравится.
Дайте нам власть,
Николай.
И вы увидите, насколько более эффективными будут расходы.
Сергей говорит,
расходы,
что закрадываются сомнения, что экономический курс страны нормален, его определяют экономические лысинки. Так, Медведев и Путин могут сделать силиконовую долину, все равно получится шарашка. Правда, может, они этого и хотят, пишет Роза. Думаю, что мы подискутируем об этом после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Кирилл Кобрин, Евросоюз, как поднять экономику Греции, проблемы радикального ислама в Боснии и другие актуальные темы в программе «Время и мир», повтор в час ночи и в 3 часа дня в пятницу, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На северо-востоке Пакистана в городе Бану по меньшей мере 15 человек погибли и 20 были ранены в результате двух взрывов. Среди жертв 7 полицейских, в числе раненых начальник городской полиции. В Омске отменен семинар по вопросам местного самоуправления, в котором должен был принять участие лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь Касьянова Елена Дикун. По ее словам, поводом послужило отключение электричества в конференц-зале, в котором должен был пройти назначенный на субботу семинар. В Москве у здания посольства Узбекистана в четверг прошел пикет в поддержку фотографа Умиды Ахмедовой. Накануне суд в Ташкенте вынес ей приговор, обвинив ее в клевете и оскорблении узбекского народа. В Сунжинском районе Ингушетии проходит спецоперация по задержанию боевиков. По предварительным данным, в ходе боя убиты более 4 сепаратистов, ранен один сотрудник правоохранительных органов. Хамовнический суд Москвы в пятницу вынесет решение по ходатайству прокуратуры о продлении сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на сегодняшнем заседании суд заслушал мнение подсудимых и их защитников. Мосгорсуд в четверг приостановил снос еще одного из домов в московском поселке Речник до окончания проверки Генеральной прокуратуры. Накануне судом было принято решение приостановить снос другого жилого строения на территории поселка. Суд в Республике Тува приговорил инспектора дорожно-патрульной службы, застрелившего школьника и ранившего его подругу, году и 3 месяцам лишения свободы в колонии и поселении. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Владимир Рыжков. И спешит к нам президент Ассоциации приватизированных и частных предприятий Григорий Томчин. Пейджер в Москве 660-1046. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Продолжаем разговор о силах модернизации, есть ли они, нет их и так далее. Петр Первый для проведения модернизации приглашал иностранных специалистов. Решится ли на это Путин? Ведь он может подумать, что все они иностранные шпионы, пишет Сергей Митрофанов. Между прочим, Владимир, было потрясающее выступление академика, он же полпред президента России в Дальневосточном округе Виктора Ишаева. Знаете, что он сказал? Кризисные явления в российской экономике, усиливающееся экономическое расслоение общества, осложняют социально-политическую ситуацию, стимулируют рост антиправительственных настроений, способствуют распространению идей радикальной и экстремистской направленности. Спецслужбы зарубежных государств продолжают рассматривать Дальний Восток в качестве перспективного региона для использования молодежного потенциала в целях формирования оппозиции российской власти. Они действуют под прикрытием иностранных, некоммерческих, неправительственных, международных организаций, деятельность которых охватывает практически все сферы жизни общества. Экономику, экологию, государственное, муниципальное управление, здравоохранение, образование, отмечает полпред. Слушайте, ну с таким настроением, наверное, Сергей, вот, который нам пишет, прав.
Вот с таким значит, потоком сознания, вот только и делать модернизацию. Я вот хочу напомнить...
Академик, экономист,
да, полпред. Я хочу напомнить, у нас сейчас...
Чудесный человек, кстати.
У нас крайне популярна азиатская авторитарная модернизация. Так вот я хочу напомнить тем, кто не помнит, что главный лозунг, который выдвинул Дэн Сяопин, был лозунг «Открытость страны». И до сих пор главный лозунг Китая, если посмотреть все, так сказать, программные документы КПК, это «Открытость Китая». Открытость означает десятки тысяч иностранцев в Пекине, десятки тысяч иностранцев в Шанхае, десятки тысяч иностранных компаний. В Китае сейчас работают и Audi, и BMW, и Buick, и Mercedes, и Motorola, и Sony Ericsson, и Toyota, и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, если азиатская, вперед! Гарантии про собственность, о чем Григорий Томчин говорил, лучшая в Азии судебная система, как в Сингапуре, и одна из лучших в мире, значит, полная открытость для иностранных компаний инвестиций, хороший инвестиционный климат.
Никакой оппозиции.
Чего же мы это не делаем?
Оппозиция в тюрьме.
Мы хотим диктатуру, как в Азии, а экономику, как, я не знаю, где даже, как в Африке. Да?
Давайте без Китая. Да.
Нет,
давайте,
хорошо. Нет, господин Ишаев сказал, нет, Григорий, сказал сегодня, что кругом иностранные шпионы, которые нет. оппозицию
Григорий,
принимают.
Я тоже не сторонник, но если уж нам навязывают тот же иноземцев и другие китайские опыты, я говорю, давайте расстреляем мэра крупного города, который погряз в коррупции, конфискуем все имущество, как это сделали, так сказать, в Китае неоднократно. Давайте начнем.
Но тогда и члена политбюро какого-нибудь надо отправить на нары.
Да, конечно. Министров давайте сажать пожизненно, как это китайцы делают.
Давайте не про Китай. Вот не про Китай, не про Сингапур.
Давайте про Россию.
Пожалуйста. Давайте про Россию. И давайте не про то, вот эти первые 13 страниц, хорошие или плохие.
Мы же не про доклад. Мы про силы. Силы. Да. Вот вы силы. Вот
я об этом говорю.
Вы были политиком,
а видели, все эти 13 страниц видели. И все, кто поддерживает 13 страниц, эти силы. Другое дело, есть они сейчас или нет. Я берусь утверждать, что они сейчас есть. Мало того, эти силы, что хорошо, сегодня и во властных структурах. Причем не потому, что у них такой менталитет, а потому, что они обожглись на собственной вертикали. И если мы не хотим, а я очень не хочу революций, очень не хочу никаких революций, И если мы говорим, что мы действительно не хотим революции, то в этом случае и вот этот шаг, это от этих сил. Потому что говорит, давайте введем. А они власть-то потерять не хотят, а ввести хотят. Поэтому вот здесь я считаю главными не 13 страниц, а следующие, как договор, сделка.
К народу,
и
к
правильно
народу.
Говорит Аузан. И как правильно говорит Аузан, договор, сделка. Сделка вот, со всеми
слоями. Я вам отвечу словами наших читателей сайта.
Потому что когда Владимир
Александрович
говорит о 20%, которые нас поддерживают, нам нужен договор из 80% тоже.
Значит, Татьяна из Калуги. Никакая модернизация невозможна при нынешнем тандеме. Они создали какую-то удушающую атмосферу в стране, а для модернизации нужна живая энергия общества. Было бы неплохо претворить этот доклад в реальность. Да только с кем, пишет читатель из Калининграда. Разве сама действующая власть будет себя ограничивать в лакомых кусках. Олигархи начнут делиться. Только народ, желающий для себя лучшей доли, может что-нибудь изменить. Для сохранения страны требуется экономическая децентрализация и национализация природных богатств России. А античеловеческий режим беспредельного чиновничества нужно срочно и бесповоротно уничтожить. Реформы не пройдут, потому что для начала необходима демократизация. Это крах путинской команды с печальными последствиями. Горбачев пытался реформировать. Где теперь Михаил Сергеевич? Пишет Надежда из Новосибирска. Еще хотите? Что вот, пожалуйста. Значит, одно спасение — будить наш спящий народ, открывать глаза на мир, просвещать, обсуждать, пробуждать самосознание. Хочется надеяться, мы становимся свидетелями первых ростков общественной дискуссии. Долой монополистов от власти и экономики с их неизбежным враньем и надувательством. Такая правящая элита нам не нужна, пишет Степан, пока еще из Германии. Хватит? Владимир, что скажете слушателям?
А что?
Вот они пишут.
Что сказать-то?
Они считают, что все это липа, все эти инсоры, все эти...
Нет, давайте разделим.
Чекисты не привыкли думать о народе. Они думают о государстве, а в итоге народ страдает. Ну и так
инсоры
далее.
Инсоры – это не липа. Я совершенно точно знаю, что авторы доклада, а среди них Женя Гантмахер, Леня Григорьев, Александр Гольц и сам Игорь Юргенс, они писали это абсолютно по своей инициативе, по порыву души. Я очень рад, что это вызвало такую...
Стол, да?
Нет, опять. Если бы царю на стол, то мы бы его не обсуждали. Царю положили на стол, а через две недели вынесли на общественное обсуждение. Чем
царь
мы сейчас
молчит.
И занимаемся.
Бояре
царь сказал, я не, да, царь сказал, я не читал. Вот. Ну, наверное, там есть и правильные мысли, и спорные мысли. То есть, пока уклонился от четкой оценки.
А Валерий Звёрдзбека, знаете, что пишет? Доколе Запад будет нуждаться в энергоносителях из России, нынешняя власть будет держаться за счет подачек оболваненному большинству населения и подавления инакомыслия меньшинства. При этом России вовсе не обязательно распадаться, она будет просто деградировать, поскольку перспективные молодые люди будут искать применение своим способностям в более цивилизованных, то есть демократических странах.
Пока именно этот сценарий, осуществляется, но ровно мы здесь для того и обсуждаем эту тему, для того, чтобы его переломить в нужную сторону.
И как же вы будете его переломливать?
Активными действиями.
Так.
Общественной дискуссией.
Так.
Пропагандой,
так.
Образованием,
так.
Акциями протеста,
да. Ну,
общественным давлением.
Вы же выводили народ на улицу.
Жаль, что не я выводил.
Да,
да. Узнал постфактум. И не
Немцов. Нет, погодите.
И Немцов
политики.
Выводил,
погодите.
А выводили местные политики.
А Томчин молчит, потому что он против революции.
Да, я против революции.
Значит, вы не имеете права обсуждать.
Я что-то пропустил, разве там была революция? Там был мирный протест.
И, во-первых, я не молчу, а просто говорю по очереди.
Пожалуйста.
Вот. Никто, народ, пока народ кто-то выводит, это революция. А когда народ выходит сам, это не революция, это сигнал власти. Вот кто-то выводит, меня не устраивает. Будь то друзья, будь то даже Владимир Рыжков. Когда выходит сам. Я, извините, водил народ по улицам. Водил и много народу, из тех, кто водил, и я знаю, что это такое. Поэтому на сегодняшний день, это реальный сигнал власти. Доклад Инсора писали по воле души, это правильно. А вот появился он в общественном обсуждении не по воле души, а появился он в общественном обсуждении, потому что власть увидела, что зашла в тупик. Именно поэтому.
Ну, по крайней мере, общественная реакция, я вижу по тому, как люди активно пишут на наш сайт, она очень действительно такая позитивная и высокая. Я давно не видел такой яркой, интересной дискуссии. Да. Давайте мы слушателей вот спросим сейчас, или они нас спросят о чем-то. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, так долго ждал, что уже далеко ушли от разговора. Ну, во-первых, замечание. Вот, как-то Володя Рыжков как-то оптимистично отнесся к этому предложению Медведева там построить какой-то наукоград. По-моему, вроде как четкая цель, и по ней можно будет видеть, как там Медведев действует. Но, по-моему, уже куча примеров там со всеми этими проектами тоже были задачи, и они успешно, так сказать, почили в БОЗе. Так это может почить. Вот. Я хочу сказать, что какое бы, так сказать, начинание у нас ни делалось, неважно в какой области, да, в конце концов это сводится к одному. Так разворуют же. То есть у нас, как говорится, кривой инструмент. Вот ни один уважающий себя работник там кривой линейкой, кривым топором там ничего будет не делать. Вначале надо нормальный инструмент. Так давайте вот систему управления исправлять. По крайней мере, одновременно. А об этом вообще никто не заикается.
Вот, то есть, вот, да, наша... вот Владимир Рыжков. Вот, молодец. Лучше, чем я. 100 раз сформулировал. Вот об этом и доклад Инсора. Вот их обвиняют в том, что они политику пихают. Да они не политику пихают. Они как раз говорят о том, что государство в своем нынешнем состоянии, вот нынешнее министерство, ведомство, налоговое, таможня, ГАИ, милиция, ФСБ, прокуратура, они вообще не дадут сделать вообще ничего, никакую модернизацию. Вот. И в этом-то смысл доклада Инсора. Потому что они говорят, давайте мы сделаем нормальные работающие государственные институты, которые есть и в Европе, и в Сингапуре, неважно там, где демократия, но там работают суды, там работает защита собственности, инвестиционные институты, налоговая система. Здесь ничего не работает. В этом абсолютная справедливость доклада Инсора.
Почему? Коррупционный механизм очень даже хорошо работает.
Где?
Да где? В России, а где же?
Так это разложенное государство.
Нет, ничего не
так
работает.
Так это есть нет, разложенное так государство.
Это цель этого государства. Это цель этой
поэтому
системы.
Коррупционный механизм работает плохо уже.
Как плохо?
А так, потому что коррупционный механизм...
Они
стал...
у вас берут и не делают?
Да.
То есть это называется лихоимство, а не мздоимство. Да, когда вот берут и не делают. В России дореволюционная наказывалась вдвое строже.
Вот я говорю, что коррупционный механизм перестал работать. И это одна из причин публичного обсуждения доклада Инсора. То есть, сама плата в коррупционный механизм. Коррупционный механизм, когда мы говорим механизм, значит, что-то делает. Сейчас плата превысила рентабельность, за что платят, раз, а второе, нет дела за плату. Вот и это привело к публичному обсуждению. Вот это привело к публичному обсуждению. Теперь второе.
Пожалуйста.
Я не согласен, что давайте сделаем инструменты. Инструменты, то есть госуправление, их сделать нельзя. Их надо запустить, чтобы они создали свои здесь и сейчас. И первый запуск инструментом, и здесь наша вина, и вместе с Рыжковым наша вина, не произошел, не именно наша, а не сегодняшней власти, именно наша вина 94-го года. Мы не убедили ту власть, что парламент и Государственная Дума это серьезно.
Я согласен полностью.
Вот абсолютно. Сейчас
более
мы
того,
тогда
более того,
не просто
Кремль
не убедили.
Систематически дискредитировал и унижал парламент.
Да, не просто не убедили.
Это правда.
А наши идеологи решили, что сначала мы сделаем финансовую стабилизацию, поскольку с парламентом ее делать долго, с ними надо еще обсуждать. Там сидит Рыжков, там сидит Томчин, там сидят еще куча народу.
Аграрии, коммунисты.
Да, куча народу, с которым надо рассказывать, что мы делаем. И вот это был старт сегодняшнего отношения к парламенту. И поэтому сегодня первая задачка и главная запуска – это вернуть действенность парламента. Даже этого плохого.
Я бы добавил еще и на региональном, и на местном уровне.
Нет,
тоже.
Сначала этого, да. Тогда на региональном парламент, заработает. Да. Иначе не заработает. А с чего началось у нас... С чего у нас началось вот этот старт назначения губернаторов? Никто не помнит. Отнюдь не с губернаторов. У нас началось с того...
Беслан был повод.
Нет! Вот нет! Это внешний. У нас началось с того, что мы решили выкинуть губернаторов из Совета Федерации.
Так вы голосовали, вы тогда в СПР состояли.
Я голосовал против.
Да, а вы за.
Я,
Я тоже голосовал против, и это был
мой первый... Это мы проверим потом.
Да, первый серьезнейший скандал. Прямо во
Давайте, Владимир из Московской области, пожалуйста. Владимир Рыжков ждет и Григорий Томчин. Здравствуйте.
Немножко предвосхитили мои, но я могу так. Я Владимир Рыжков, он как историк, помнит, наверное, 10-й съезд, где Ленин раздолбал оппозицию, развел ее по углам.
Да.
И... да. Запретил фракции.
Да-да-да.
Партии.
Да.
И винтовка. Чуть что,
да.
Винтовка.
Да-да-да.
Там у него этот вождь мирового пролетариата. И там он провозгласил, что диктатуру партии.
Да.
Вот. Ну, неужели вам не хватает этих уроков? Ну, неужели вы не понимаете, что нужно объединить? Вы сейчас как растопыренные пятерня все, вся оппозиция. Соединитесь, отбросьте эти мелкие там разногласия. Вот по одному, по двум пунктам вы сошлись, объединились, вошли в парламент и реально начали легитимно все, реально начали войну. Ну вы же что делаете? Вы подставляете светлые головы под дебильные дубинки. Там 15 человек вышли.
А вот в Калининграде 12 тысяч вышли от коммунистов до солидарности.
Но это там приспичило. У нас могут выйти и 12 миллионов.
А вот в Ханты-Мансийске вышло 80 человек, и вы не представляете, какой сейчас идет шорох, что в этом благополучнейшем месте 80 человек вышло заступиться за хорошего губернатора.
Бывшего, который...
Бывшего теперь, да, Филипенко. Да. Это шок просто. Как же так?
Ну это да. Ладно, ну а вообще у нас такие ситуации, вот я в 20 век, это 17 год и 90-й, когда мы как ведь приучены, пока еще в корыте есть что-нибудь, глазки не поднимаем.
Понятно, вот, пожалуйста,
и когда будут поднимать? Теперь у меня по модернизации. Начинать надо вот именно политической модернизации. Мумию эту долой, это... проливший море крови, море просто, и он лежит сейчас.
Так, символические вещи, понятно, Владимир Рыжков.
Ну, я согласен, я тоже убежден в том, что никакие технические стандарты и, значит, размеры лифтов, даже если мы их утвердим с европейскими стандартами, ничего этого не будет. Без политической системы, без парламентаризма, который поставит под контроль бюрократию на всех уровнях, без политической конкуренции, без парламентских расследований, без журналистских расследований, без открытой дискуссии на федеральных телеканалах, ничего не получится. Поэтому в этом правда доклада Инсора. И почему на него все так накинулись? Потому что если бы Инсор ограничился техническими вещами, сказал: о, молодцы, ребята, вот какие умные вещи пишут. А то, что они добавили политическую реформу, вот тут и пошел удар.
А механизма нет политической реформы?
Опять механизм есть, там все написано.
Нету.
Возвращение одномандатников.
Нету.
Которые...
Механизма
возвращение...
нету.
Возвращение одномандатников,
нету.
Которые
нету.
Приведут новое поколение политиков.
Это план.
Возвращение губернаторских выборов, которые приведут людей,
так
пользующихся доверием.
Кто даст? Вот все, что я читаю даст, в интернете даст, у нас на сайте даст. Дискуссию. Главный вопрос, а кто это даст?
Надо
кто
выражать поддержку. Вот 3 марта в Москве проходит первый митинг в поддержку доклада Инсора.
Да мы можем выражать поддержку.
Так.
И ничего не получится.
Почему?
А вот со стандартами получится.
Объясняю, не получится
как.
Ничего.
Объясняю как.
Не-не-не, вот теорию не малых понимаю. Дел нам не надо.
Нет, я не про теорию малых дел. Вот здесь не теорию малых дел, прошу меня одну минуту выслушать.
Одну.
Вот да. Вот завтра у нас царь или там великий визирь нажмет кнопку «Все стандарты европейские». А послезавтра он выяснит, что он кнопку-то нажал, и они не стали.
Конечно, не стали.
Они не стали. Послезавтра он нажмет кнопку, ему еще что-то понадобится.
Тоже
а они
не
опять
будет.
Не стали.
Да.
И вот это есть двигатель. Тогда он поймет, что под кнопкой нет ничего. Вот сейчас путем, что мы там что-то будем обсуждать, рассказывать, и когда нет ничего под кнопкой, захочется иметь что-то под кнопкой.
Это вы знаете, что вот минута кончилась. Мне вот кажется, что вы неправильно формулируете цель этой власти. С вашей точки зрения, цель власти – это изменить ситуацию в стране, улучшить ее и так далее.
Нет.
А если цель – извлечь прибыль, то есть такая колониальная эксплуатация вот этого пространства, вот эту прибыль куда-то вложить, получить большую прибыль и так далее, тогда она абсолютно эффективна.
Нет.
Почему?
А потому что уже и прибыль не извлекается. Все уже. Вот в тупик. Не извлекается прибыль. Из G8 выгнали. Из G8 выгнали. Влиять на мировую геополитику не можем, А цель властных в такой стране, как Россия, это как это, сидеть, быть президентом, быть премьером и не влиять на мировую политику?
Почему? В Грузию воевать, например.
Во! Воевать. А вот ведь они послушали, показали нам что? А доклады-то они послушали, как воевали в Грузии. Как наши воевали в Грузии.
Поэтому запустили реформу армии.
Второй такой войны не выиграть. Ну, не выиграть второй такой войны.
Это правда.
Помогло танки то, что грузины воевать... Чуть не сказал, как умеют. Так же. Вот это помогло. Поэтому я и говорю, что у нас единственный двигатель. Это то, что власть увидела, не получилось. Вот это единственный двигатель сегодня. А насчет того, что объединяться, вот как сказал, вот объединиться всем в одну и там всеми силами одним фронтом пройти, да, это для журналистов может быть интересно, а на самом деле опять получится КПСС.
Так, Лариса Дмитриевна, пожалуйста, КПСС уже есть.
По пунктам. Лилия Шевцова выступала в Давосе. Она говорит, что приходят опять какие-то нефтяные компании, несмотря на дело Ходорковского, и говорят, что просто безопаснее, чем в Нигерии. Второй пункт. Те, кто убивал Магнитского и забирал вот эти деньги этой компании, ведь не названы. Третье. Ходорковского не выпускают. А чекисты, там кто-то написал вам, что думают о государстве. Да не думают они о государстве. Вон, Тимченко летает на лучших самолетах, качество Сечин. И второй вот вопрос такой. Вот Жак Ширак отклонил приглашение работать в частной компании Путина. Не то, что Шредер. Вот если можно прокомментировать вот эти вопросы.
Прокомментируйте.
Ну, коротко, если, то никто из нефтяных компаний не вкладывает ничего пока, потому что условия невыгодны для них. Гарантий никаких для них инвестиций.
Штокман закрывается.
Штокман закрывают. И еще много чего закрывают. Это, во-первых, Путин хочет, чтобы вложили, но никто пока ни цента не вкладывает. Что касается Магнитского, назвали фамилии, назвали тех сотрудников налоговой службы, которые осуществили невиданный за 5 дней, по-моему, возврат НДС на гигантскую сумму. А вся эта афера была записана на какого-то спившегося лесопильщика, которого и посадили. Поэтому при желании Медведев может сам раскрутить это дело за 3 дня. Вопрос другой. Почему, когда все известно, кто брал, сколько, как и где, почему ничего не предпринимается?
Знаете, что эффект от дела Магнитского все-таки есть, Владимир. Смотрите, да. Сегодня группа единороссов во главе с самим Борисом Грызловым внесла законопроект, запрещающий арест лиц, которых обвиняют или подозревают в совершении преступлений экономической направленности. Вообще.
Ничего не получится.
Незаконная банковская
ничего не
деятельность.
Получится.
Все
48% арестов уголовных дел в стране это аресты уголовные дела против предпринимателей. Это основной сейчас механизм.
Хотят их не сажать, может, они себя защищают.
Я вас умоляю, система найдет другие рычаги. По другой статье начнут сажать.
То есть за хулиганку будут сажать?
А что угодно. Все равно будут сажать, вот вымогать, захватывать бизнес.
Вы представляете эту ассоциацию там, всяких предприятий. Что будут делать с бизнесменами?
Вот, теория малых дел, так? Как говорит, теория малых дел. Оно может быть бы и маленькое дело, но оно может свернуть политическую реформу, повернуть политическую реформу.
Это какое дело-то?
Простое объявление. Презумпция невиновности налогоплательщика. После этого политическая реформа стронется с места. Просто презумпция невиновности налогоплательщика. Теперь почему ее могут сделать? Потому что на сегодняшний день весь бизнес стал нерентабельным. Весь. А что такое презумпция невиновности налогоплательщика? Это значит предпринимателя, финансирующего какую-то политическую, общественную деятельность, какой-то протест, нельзя посадить сразу.
Ничего не выйдет. Подбросят кулечек с кокаином и все равно посадят. Запретите сажать за кулечек с кокаином, подбросят гранату. Запретите подбросят патрон.
Но это уже тяжелее.
Да вы поймите, если правоохранительные органы превратились в мародеров и рейдеров, и они могут по 100 статьям закрывать предпринимателя, вы предлагаете одну отменить, потом следующую.
Нет, я не предлагаю отменить.
Ничего не даст.
Я ничего не предлагаю
ничего
отменять.
Не даст. Без контроля парламента над правоохранительными органами и политической конкуренции ничего
Владимир
не получится.
Владимир Александрович, да. Я не говорю, что предлагаю кому-то что-то отменять. Да. Я говорю в тех точках, в которых власть сама может их сдвинуть. Вот их она знаете, может сдвинуть.
В ведре 500 дырок.
Остальная
а вы говорите, давайте заткнем одну. Все равно будет течь через другие.
Хотя бы одну.
Вот знаете, что Александр пишет?
Это сигнал.
сколько не выпускай манифестов о модернизации, интересы власти будут на Западе. Как хорошо ничего не делать, стричь купоны на природных ресурсах. В кризис Путин принимает решение о снижении налогов на прибыль сырьевым компаниям, а ставки для товаропроизводителей оставляет прежними. Это стимулирует только грабеж страны, а не ее развитие.
Но ровно с этого мы и начали. Да. Повысили все таможенные, вот эти, вернее, повысили все госпошлины на все на свете, да? Повысили налоги и отчисления за заработные платы, повысили тарифы естественных монополий опять всех, да? То есть давление
так на... Зачем им это менять?
А на нефтяников, газовиков очередной раз снизили. И не будут они менять. Если общество не начнет оказывать давление со своей стороны...
Так как оно будет оказывать?
А вот как мы сейчас это делаем?
Да мы не оказываем никакого давления, мы просто давление. Разговариваем.
Нет, мы оказываем доклад... давление через общественное мнение.
Доклад Инсора – это начало, это давление общества.
Безусловно.
Знаете, я тут опять доклад вот сошлюсь Инсора... на мнение еще... наших читателей сайта, там было четко сказано, пока телевидение в руках режима, ничего у вас, демократов, ну, там дискуссия была, да, не получится.
Ну и тогда и у вас ничего не получится.
Да. И что вот, делать?
Кто пишет? Поехали. И у вас ничего не получится.
Вопрос, поехали.
И будете вы жить.
А там так и пишут. Надо ехать.
В нищете.
Они уже уехали, пишут.
Да люди уже пишут. Уехали, а мы-то остались.
Вот люди
да.
пишут, пока еще из Германии человек да. подписывается.
Все
да?
пока еще из Германии.
Да.
Еще
вот, знаете, вот движущие силы – это те, кто остались. Потому что те, кто уехали, ну, спасибо. Я не против них, они решили проблемы свои очень хорошо. Я не считаю их ни предателями, ни кем. Они наши друзья, сограждане. Но мы остались.
Вот Герман пишет, из Москвы, кстати. Сейчас, как никогда, стоит присмотреться к Украине, которая в трудной ситуации под давлением России стала демократическим государством. Пусть даже выбрала президента, дважды находившегося под судом. Тем не менее, боязнь украинизации то, что так боится Путин. Боязнь демократии, ответственности за разрушение страны, Лужкова грызло, несправедливые суды и прочее. Украина для России пример.
Украина сейчас, Янукович уже заявил, сейчас он с кредиторами начнет говорить. Он сейчас возобновит диалог с МВФ. Он сейчас начнет выстраивать антикризисную программу. Он будет под контролем Рады, между прочим, где очень сильная оппозиция. У них свобода слова и программа Шустера, и в целом свобода слова. Я за Украину, спокоен, кстати говоря. Я считаю, что они грамотно строят свои современные институты, и они еще нас обойдут.
Вот господин Томчин не хочет учиться Украины. Почему?
Да потому что...
Бывшие советские
примеры.
Люди.
Ну что мы ищем примеры 12 листам? Мы что, должны доказывать, что они хорошие? Нет.
Примеры полезно искать.
Да, зачем нам? Потому что иначе нас приведут примером в Китай, еще куда-нибудь. Если мы приведем пример Украины, нам приведут пример Китая. Ну и чего? Что нам примеров в мире? В мире полно примеров. Но давайте, мы уже образовались, мы уже примерами всеми занимались до 90-го года. Мы уже это все видели, знаем. У нас же есть интернет, и не надо никому рассказывать ничего. Давайте посмотрим на свою страну.
Посмотрим. Вот Борис из Новосибирска говорит, что такое путинизм. То же самое, что коммунизм, фашизм, талибанизм, когда фюрер возглавляет тараканью вертикаль за подачками. В общем, эта дискуссия у нас на сайте продолжается. Все
почему
могут присоединяться.
Там, почему у него нет слова «сталинизм»?
Пропустил. Коммунизм есть.
Не думаю.
Не думаю, не думайте. Хорошо, Григорий Томчин и Владимир Рыжков подискутировали о перспективах и движущих силах модернизации в программе «Время гостей», которую вел Михаил Соколов, а продюсер Александр Орлов-Сокольский с нами работал. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Предвыборная кампания в Волгодонске. Убийство, взрывы, скандалы.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Арбатов. Зачем группа мудрецов приезжала в Россию?
В блогах свободы.
Владимир Абаринов. Уходя в мир иной, не забудьте отключить двойников.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».